Бада Ларин – странный предмет. Вечерний час пик в метро всегда был для него настоящей пыткой. Стены из мрамора с прожилками, гул поездов, сливающийся в единый утробный стон огромного живого организма, и тысячи лиц, которые кажутся размытыми пятнами, переплетающимися в одну бесформенную личность. Он привык не смотреть по сторонам, уткнувшись в книгу. Когда толпа на переходе качнулась, вжимая его в плечо соседа, он почувствовал резкое, холодное прикосновение к ладони. Кто-то быстро и властно вложил в его руку что-то увесистое, шершавое, продолговатое, небольшого размера. От неожиданности он инстинктивно вздрогнул, сжал пальцы и резко обернулся. Вокруг были лишь спины. Люди спешили, толкались, их лица были серыми и безразличными. Никто не смотрел на него. Никто не останавливался. Он прошел вперед, пытаясь выцепить взглядом того, кто мог это сделать, но поток людей поглотил его, словно река брошенный камень. Дома, в тишине своей квартиры, он разжал кулак. На ладони лежал обломок печати из потемневшего шершавого металла шоколадного цвета. На нем был выгравирован странный древний символ – голова осьминога, вокруг которой сплелись многочисленные щупальца, которые выходили из-за грани самой печати, создавая объемный эффект прорывающегося наружу зла. От предмета веяло могильным холодом. Он положил его на прикроватную тумбочку, чувствуя странную, тягучую усталость. А потом ему начало казаться. Первое видение пришло ночью. Он проснулся от запаха сырой земли и гари. Комната изменилась. Стены его квартиры стали прозрачными, и сквозь них начали проступать другие стены, грубые, сложенные из необработанного камня. Он видел, как по его гостиной ходят люди в лохмотьях, их кожа была серой, как пепел, а глаза — пустыми провалами. Они не замечали его, они занимались своими делами. Кто-то точил нож, кто-то молился, стоя на коленях в углу, где сейчас стоял его телевизор. Он замер, боясь дышать. Прошло время, и он осознал, это не галлюцинация. Это наслоение пространств. Его дом стоял на месте, где время завернулось в петлю. Он видел события трех веков одновременно. Вот здесь, в 17-м столетии, кого-то пытали, а вот здесь, в 19-м, кто-то умирал от чахотки. Да, он находился в том же самом месте, но в другое время. Он видел события, которые происходили на этом месте задолго до его рождения, задолго до постройки его дома. На третью ночь он начал видеть совсем древние события. Здесь были какие-то болота, бесконечная грязь и слякоть. Беспросветный мрак и дожди. От самого видения становилось неуютно. Он немного прошелся и увидел тела. Целые толпы покойников, просто сваленные кучами в компостные ямы. Тошнота подступила к горлу. Большая часть из них лежала спиной к нему, раскинув в стороны безвольные руки, будто поломанные куклы. Это было странное зрелище, видеть такое количество покойников, просто выброшенных, как бытовой мусор, никому не нужных, которым даже не воздали последние почести. Когда страх и легкое отвращение немного отступили, он сделал несколько шагов к этой мрачной яме. Он подошел к тем людям, которые лежали, обратив взоры в его сторону. Было темно, шел дождь, лица были скрыты мраком. Он начал усердно вглядываться в лица мертвецов. Сначала они казались ему чужими, искаженными гримасой боли и непонимания. На этом видение закончилось. Но к ночи четвертого дня, когда он стоял перед зеркалом, его прошиб холодный пот. Ведь видение прошлой ночи повторилось, продолжилось с того самого момента, на котором он остановился в прошлый раз. Мертвец, лежавший перед ним, с пробитым виском, повернувший голову в его сторону, чьих черт он не смог разглядеть прошлой ночью, при вспышке молнии, озарившей округу, имел его черты лица. Те же родинки, та же форма носа, тот же шрам на брови. Он в ужасе отпрянул, но покойник, лежавший в яме, лишь едва заметно улыбнулся, медленно, неестественно растягивая губы. Его начала бить мелкая дрожь, руки начали трястись, холодный пот побежал по спине. Это странное и страшное чувство, когда ты видишь покойника со своим лицом, когда ты отчетливо видишь в мертвеце самого себя. И тут он понял, это не просто видение. Это приглашение. Он сам принес печать в свой дом. Он сам сорвал невидимый замок, к который веками удерживал этот клочок пространства в изоляции от прорыва. Он добровольно впустил их, позволив теням прошлого обрести плоть в его настоящем. Они не могли войти в его дом и разум самостоятельно, они всегда останавливались перед дверью, своеобразным барьером. Чтобы попасть внутрь, их должны были пригласить.